Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Госдуму сегодня приглашен министр обороны Сергей Иванов для доклада о неуставных отношениях в российской армии. В Подмосковье из-за повреждения трубопровода разлилось около 20 тонн нефти. Парламент Грузии обсудит сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. В Раменском районе Подмосковья из-за повреждения трубопровода Рязань-Москва разлилось около 20 тонн нефти. По данным МЧС, угрозы экологии нет. Авария произошла во вторник вечером в 33 километрах от Москвы. Экскаватор задел трубу при проведении земляных работ. Аварийный участок нефтепровода сейчас перекрыт. Госдума России продолжит сегодня обсуждение проблем дедовщины в армии. На заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. Накануне проблему обсуждали на заседании Думского комитета по обороне, говорит председатель комитета Виктор Заварзин.
Проблема воинской дисциплины и преступности – это не только, а может быть, не столько чисто армейские проблемы. И в первую очередь в молодежной среде. Наш анализ показывает, что там у нас обстоят дела ахти плохо, начиная с школьного воспитания. И последние примеры, когда учительница заставляет вылизывать пол детей, они также негативно влияют на молодое поколение, которое подрастает и идет потом в вооруженные силы.
Заявил глава Думского комитета по обороне. В последнее время стали широко известны несколько случаев дедовщины. Самый громкий из них – избиение в Челябинском танковом училище солдата Андрея Сычева, который в результате стал инвалидом. Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова в связи с болезнью судьи. Назначен новый состав суда. Главный редактор русского издания журнала «Forbes» был застрелен в Москве в июле 2004 года. На скамье подсудимых двое уроженцев Чечни – Муса Вахаев и Казбек Докузов, а также московский нотариус Фаиль Садреддинов. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. В качестве иллюстрации к статье «Расистам не место во власти» был помещен рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. Все четверо перед телевизором, на экране которого готовятся к драке две группы людей. Подпись под рисунком гласит: «Мы вас этому не учили». Ряд политических организаций обратился в прокуратуру, утверждая, что публикация способствует разжиганию религиозной вражды.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии сегодня, как ожидается, потребует вывода российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Депутаты и правительство страны негативно оценивают деятельность российских миротворцев. Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго», сыгравшей ключевую роль в разрешении газового конфликта с Москвой в начале января. Ющенко отметил, что хотел бы располагать более конкретными сведениями об этой компании-посреднике. До этого украинские законодатели подвергли критике достигнутое с Россией соглашение о поставках газа в связи с тем, что, в частности, что, по их словам, неясно, кому принадлежит «Росукрэнерго». Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Тегеране не перестают заверять, что программа преследует исключительно мирные цели, говорит заместитель главы Высшего национального совета Ирана Джавад Ваеди.
Наша политика предельно ясна. Она базируется на международном законодательстве, и то, что сейчас предпринимается против Ирана, это чисто политическая акция, не имеющая никакого отношения к законам.
Сказал член иранского руководства.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны Великобритании сообщило об аресте в общей сложности трех человек после того, как в СМИ были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. Публикация вызвала бурные протесты в городе Басра, где дислоцированы британские силы. Городской совет объявил бойкот военнослужащим Великобритании. В столице Ливана, Бейруте, около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафике Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. После его убийства новую силу стала набирать антисирийская коалиция. Обращаясь к демонстрантам, сын Харири, Саад, призвал к отставке президента Ливана Эмиля Лахуда, занимающего просирийские позиции.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству. Мы требуем от них не вмешиваться и ликвидировать символы их давления. Народ Ливана не пойдет ни на какие сделки в этом вопросе,
сказал сын Рафика Харири. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Этот штамм уже был выявлен у погибших диких птиц в Италии, Греции, Австрии и Иране, говорит член руководства Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Сэмюэл Юци.
Необходимо отдавать себе отчет, что существует реальный риск для Европы. Дикие птицы начнут мигрировать с юга на север, и если вирус получит подходящую питательную среду, как это происходит в Африке, то как для европейской птицеводческой отрасли, так и для всей Европы возникнет серьезная угроза.
Это был член руководства Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В Турине после 4 дней олимпийских состязаний разыграно 22 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, имеющая в активе 5 золотых и 2 серебряные медали. На счету россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Напомним главные новости к этому часу. В Госдуму сегодня приглашен министр обороны Сергей Иванов для доклада о неуставных отношениях в российской армии. В Подмосковье из-за повреждения трубопровода разлилось около 20 тонн нефти. Парламент Грузии обсудит сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго».
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портник. Черноморский флот. Опять в центре внимания средств массовой информации, опять в центре внимания политиков и дипломатов. В украинской столице начала свою работу подкомиссия комиссии Путин-Ющенко, которая будет заниматься вопросами дальнейшего пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Какого рода решения примет комиссия, пока что не ясно. Впрочем, наблюдатели сходятся в одном. Скорее всего, никаких. О этих решениях подкомиссии в нашем эфире сегодня будут говорить обозреватель РИА Новости Виктор Литов. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Здравствуйте, Виктор.
Добрый
день. У них есть не только общее имя, а общее воинское звание. Они оба полковники.
Да.
Так что в этом есть прелесть нашего эфира.
Но я полковник украинской армии.
Ну, а я полковник в отставке российской армии.
Вот видите, прекрасно. Так что вы вовремя ушли в отставку, я бы сказал.
Нет, я просто по возрасту ушел в отставку. У нас с Виктором есть еще одно общее. Мы закончили одно и то же училище во Львове.
Это высшее военно-политическое училище,
да, из которого
все международные журналисты в годы моего детства происходили, я помню.
Военные журналисты.
Да, они сначала были военные, а потом говорили, что они штатские, занимались международной журналистикой. Но это отдельная была бы тема нашей программы. Вот несколько слов из газеты «Коммерсант» сегодняшнего номера. То, что первые переговоры по Черноморскому флоту в рамках комиссии Ющенко-Путин будут скандальными, стало ясно еще накануне. Глава Министерства иностранных дел Украины Борис Тарасюк, встретившись в понедельник с президентом Виктором Ющенко, призвал российскую сторону продумать вывод Черноморского флота с территории Украины. Глава МИДа заявил, что Киев готов выполнять условия соглашения 1997 года, однако заметил, что Конституция запрещает пребывание иностранных военных баз на Украине. Мы призываем Российскую Федерацию к последовательной и системной работе по постепенной передислокации Черноморского флота с территории нашего государства, заявил господин Тарасюк. Ну, начнем с вас, господин Литовкин. Для чего руководитель украинского внешнеполитического ведомства, по вашему мнению, накануне заседания подкомиссии по Черноморскому флоту делает столь жесткие, громкие и, конечно, по определению газеты «Коммерсант», скандальные заявления?
Ну, я думаю, это не перед заседанием подкомиссии по Черноморскому флоту. Всем известно, в марте месяце проходят выборы в Верховную Раду на Украине, и это вся вся ситуация, вся суета, я бы так сказал, вокруг Черноморского флота, все скандалы вокруг Черноморского флота предназначены для одной единственной цели, для того, чтобы та или иная партия, то или иное движение победило на выборах в Верховную Раду. Ради этого все и создается.
Господин Тимошенко, а вы думаете, что украинского избирателя сильно беспокоит вообще Черноморский флот, где он будет, где он не будет?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что впервые после долгого времени заработал этот механизм принятия решений в российско-украинских отношениях, особенно что касаясь Черноморского флота. В свое время существовала комиссия Разумкова, советник был президента.
Да, ныне покойный, Ястрожамского.
Да, Ястрожамского, да, и да. Тогда они очень успешно работали, всегда президенты эти проблемы решали. А сегодня вот эта комиссия заработала. Я, честно говоря, думаю, что вот в преддверии заседания этой комиссии, которая на таком высоком уровне собралась, не следовало, вероятно, Борису Тарасюку, в том числе и министру обороны Анатолию Гриценко, выступать с такими, ну, откровенно, я думаю, такими жесткими заявлениями. Можно было бы вначале поговорить, а потом уже рассказать о том, какую позицию та или иная сторона занимает на переговорах. Я думаю, что украинского обывателя, касающего оранжевого обывателя, эта проблема очень интересует, даже вне того, чтобы есть парламентские выборы или не будет.
Оранжевый обыватель — это такой новый термин, который господин Тимошенко ввел сейчас в политическую практику. Это значит некий революционер, который уже спокойно ждет того, что его ожидания сбудутся, если так можно сказать. Вот это оранжевый обыватель. Это просто политологическое уточнение, потому что интересная находка.
Да, я
будем думаю, пользоваться.
Вот оранжевый обыватель, наверное, как и хамелеон, будет менять свою окраску в зависимости от того, какова будет ситуация складываться на Украине.
Но в принципе, Виктор, есть правовые основания для того, чтобы менять цену аренды Черноморского?
Правовых оснований никаких не существует, потому что, в отличие от договоров по газу, договор об аренде Черноморским флотом, ну, как бы, договор о разделе Черноморского флота, заложена цена аренды 98 миллионов долларов в год до 2017 года. Поэтому никаких оснований менять эту цену нет.
Мне странно это слушать. Договор о газе был заложен также в договоре между Россией и Украиной, но до очень долгие времена. Тем не менее, Россия заявила о том, что цены мировые меняются, следовательно, нужно менять и базовые договоренности. Я думаю, что та цена, которую сегодня платит Россия за аренду Черноморского флота, она ни в коей мере не соответствует мировым аналогам, которые существуют в мире. Цену нужно поднимать в соответствии с тем, сколько это стоит. Это Крым. Там каждый квадратный метр земли стоит огромные суммы денег. Можно там строить санатории, можно там строить казино, можно там строить вообще все, что, о чем писал в прекрасной повести «Остров Крым».
Василий Аксенов представлял себе Крым таким, как у Тайвань, я бы сказал. Да. Для этого нужна политическая ситуация, которой, просто надеюсь, больше никогда не будет.
Ну, я хотел бы Виктору возразить. Дело в том, что в договоре о газе не было определено на вечные времена. Там каждые полгода цена на газ уточнялась. И это, как бы, это факт. А вот в договоре о Черноморском флоте цена была расписана до 2017 года. И это тоже факт. И поэтому отсюда никуда не денешься. А то, что крымская земля на вес золота, ну кто с этим спорит? Но вопрос в том, что Черноморский флот арендует землю, которая не попадает ни в какой, ни в сельскохозяйственный оборот, ни в хозяйственный оборот. Это полигоны, это пустоши, это те земли, которые всегда принадлежали Черноморскому флоту. Был он советский, был он там украинский, российский и так далее и тому подобное. И там никогда не было никаких построек, кроме, ну вот, как Хатынки говорит, Яхануров, да, которые кто-то строил свои дачки и там другие хозяйственные постройки. Вот. И строить на этом месте санаторий хотел бы я видеть, если бы на базе бывшего там топливного склада построили какой-нибудь санаторий. Сколько бы люди травились этими запахами, которые идут из-под земли.
А может быть, тогда вообще не должно быть никаких таких запахов в курортной зоне?
Ну, они не должны быть, но они есть. Куда денешься? На Окинава тоже курортный остров замечательный, но там... Огромная база американская, и тоже запахи эти есть.
Да, я думаю, что самое главное, что эти переговоры начались, и самое главное, что их курируют президенты. Но мое мнение, Виталий, в том состоит, что, вероятно, без президента, без президентского решения или вмешательства эта проблема зависнет. Я вот прочитал позавчера новую книгу, которую выступил бывший посол Юрий Дубинин, он как раз рассказывает о том, как спорили о Черноморском флоте.
Да, он руководил российской как раз делегацией.
Да, совершенно жесткие были переговоры, и он сам говорит о том, что очень много в правовом плане решение не было принято, потому они сегодня и зависли, потому что они являются сегодня предметом переговоров.
Продолжим этот диалог Виктора Литовкина и Виктора Тимошенко, которые во многом воспроизвели, мне кажется, то, что говорили другие эксперты в Киеве сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это его надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Напомню, что в рамках программы «Час прессы» с обозревателем российского информационного агентства «Новости» Виктором Литовкиным и московским корреспондентом газеты «Голос Украины» Виктором Тимошенко мы обсуждаем тему Черноморского флота, переговоры о судьбе которого, в принципе, в очередной уже раз начались в Киеве на уровне подкомиссии Межгосударственной комиссии Путин-Ющенко. Вот вопрос мой господину Тимошенко. А может быть, если эта цена в соглашениях между Россией и Украиной уже обозначена, зафиксирована на период до 2017 года, Украина должна была бы гибче подходить к этой проблеме? То есть, может быть, есть какие-то дополнительные проблемы с собственностью, с арендой территории и так далее, которые не обозначены в договоре, и можно о них говорить? О их повышении, их цены аренды и так далее, и договор будет соблюден, и деньги будут получены.
Я, может быть, хотел бы как раз на это и обратить внимание слушателей. Ведь одним из пунктов программы этих переговоров как раз-то и состоит в том, чтобы уточнить, провести инвентаризацию всего того, что сегодня существует в Крыму и что эксплуатируется Черноморским флотом и российским, и украинским. Ведь, в принципе, проблема Маяковского и возникла, когда в правовом отношении это не было зафиксировано, в том числе и дополнением к протоколу о том, что кому принадлежит, как эксплуатировать, за какие деньги и в какое время. Но я просто хотел бы обратить внимание еще плюс. Наверное, проблема возникла потому, что этим летом Черноморский флот на украинской территории провел войсковые учения в составе морской роты с высаживанием на украинскую территорию, совершенно не согласовал с украинской стороной. Это нельзя себя вести как слон в посудной лавке, я думаю. Нужно всегда согласовывать те вещи, которые не проработаны законами, соглашениями. На мой взгляд, так нельзя поступать.
Ну, пожалуйста. Я бы маленькую реплику. Ну, во-первых, безусловно, никто не спорит, что Крым это является украинской территорией, да? И подчеркивать каждый раз, что территория воинского полигона, который отдан в аренду Черноморскому флоту, является украинской территорией, смешно, потому что действительно это украинская территория. Но когда рота проводит учения на собственном полигоне, собственный полигон, я имею в виду взятый в аренду полигон, а не принадлежащий по собственности. Кстати, для слушателей хочу высказать одну такую простую вещь. Когда украинский министр иностранных дел говорит, что все в Крыму принадлежит Украине, с этим никто не спорит. Это действительно собственность Украины. Только есть часть объектов собственности Украины, переданная в аренду по договору Черноморскому флоту России. Кстати, российскому министерству обороны в России тоже ничего не принадлежит. Вам будет это смешно, но они... пушки, ни ракеты, ни катера, ни даже здания не принадлежат военным ни под каким предлогом. Они взяты только в управление, в аренду, в использование. Все это принадлежит госкомимуществу России. Поэтому ни один генерал по своей воле не может продать ни танк, ни автомат, ничего. Это преступлением является, если он это сделает. Так и в Крыму, да, есть определенные нормы. Тоже международными договорами определены. Определенное количество военнослужащих, если перемещается по территории другого иностранного государства, должно быть заявлено, уведомлено. Определенно, если рота, то может быть уведомлено. Я сейчас, перед нами не лежит договор, мы не можем утверждать, какое как бы подразделение там обозначено по уведомлению, по запросу и какое по разрешению, да, вот. Это должны все-таки говорить специалисты. Но какое-то подразделение может по уведомлению, какое-то по запросу, какое-то по разрешению. И если этой роте было по уведомлению разрешено, я думаю, что это командование этой роты или командование Черноморского флота уведомило украинских ГАИ, там, ДАИ, вернее, да, правильно, ДАИ говорить, вот, украинскую милицию, украинскую администрацию, администрацию...
А ДАИ войны. Уже на Украине нет, она ликвидирована, решение президента ДАИ, Виктора, да? Ющенко, да.
Вот. Ну, я говорю о тех органах, которые их замещают, наверное, кто-то есть, который контролирует ситуацию на дорогах. И тогда они высадились на этот полигон и провели там учения. Поэтому я не думаю, что это есть повод для скандала, это есть повод для зацепок каких-то, для спекуляций. Но это другой вопрос.
На мой взгляд, повод для скандала лежит в главном. Почему министру обороны России позволено где-то за границей говорить о том, что он ставит под сомнение вступление Украины в НАТО? Пока на территории якобы Украины находится российская база, российская военная база. Я знаю, что вчера выступил МИД украинский с официальным заявлением, где говорил, что в документах НАТО нет нигде положения о том, что якобы существует такая норма. Я думаю, любое государство вправе определять, куда вступать, зачем вступать. И еще хочу сказать, что Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока не будет проведен референдум, и большинство народа не скажет, НАТО да или НАТО нет.
Виктор, с этим я не спорю. Даже сомнений никаких не могу высказать. То, что наш министр обороны говорит, то, что говорит ваш министр иностранных дел, ну пусть останется на их совести.
Но ведь дело в том, что действительно возникает такой совершенно конкретный вопрос, Виктор. Вот есть Черноморский флот, который должен размещаться до 2017 года на территории Украины по соглашению. И оказывается, это межгосударственное соглашение, оно не подразумевало, когда его заключали, более ничего. Да? И тут оказывается, что по мнению российской стороны, это соглашение подразумевает целый ряд международных обязательств Украины. Вот, например, не вступление в НАТО, не допуск там того, не допуск всего, таких. Это все равно, знаете, как если вы, условно говоря, покупаете телевизор, и вам вдруг говорят, а вы знаете, вы еще должны подписаться на 45 каналов, вы еще должны оплатить аренду антенны. И, кстати говоря, вот наш телевизионный мастер, он будет у вас жить в соседней комнате. Вы удивленно говорите, это же только телевизор. Ну, извините.
Ну, Виталий, есть юридические обязательства, есть желание каких-то должностных лиц. Я думаю, до 2017 года у нас будет другой министр обороны, в 2017 году будет другой министр иностранных дел на Украине, и ситуация может поменяться радикально и в России, и на Украине. Как говорил Ходжан Насреддин, да, я не буду употреблять, потому что это связано с конкретными людьми. Все может поменяться.
Поэтому да, это понятно, говорить. Но ведь есть конкретный вопрос. А действительно, Украина в самом деле может быть членом НАТО, сохраняя базу Черноморского флота России на своей территории?
Элементарно. Вот. На территории Испании находится английская военная база, вы знаете, Гибралтар, да. Против чего испанцы категорически против, протестует постоянно.
Обе страны члены НАТО.
Да, и обе страны члены НАТО. Ну, а кто знает, может, в 2017 году и Россия захочет стать членом НАТО. Никто же это, в принципе, не исключает.
А в принципе, Виктор, вот как вам, мне кажется, не странно ли, что действительно сейчас 2006 год, а на Украине все время говорят о 2017-м? В принципе, имея в виду, как бы, что внешнеполитический курс страны не изменен вот де-факто на 11 лет вперед. Хотя мы видим, что на Украине поменялась власть там 2 года назад. Оказалось, что совершенно другие внешнеполитические приоритеты могут быть поставлены во главу угла. Так это то же самое может произойти. И в следующий раз появится новый президент, который скажет, что он хочет союзное государство войти с Россией. Будет создано союзное государство России, Украины и Беларуси. Допустим, да? И это государство четко скажет, что ни одного солдата НАТО на его территории не будет, а Черноморский флот России останется на территории Украины до 2054 года. Это же тоже возможный ход событий, или нет?
Виталий, но есть же базовые какие-то вещи. Если взять Конституцию Украины, там черным по белому написано.
Что баз не может быть.
Что баз не может
быть. Но Конституция Украины изменена. И может быть изменена еще раз в таком случае.
Ну, естественно, наверное, нужно изменить будет конституционную норму какую-то. Нужно принципиально поменять какие-то правила политической игры внутри Украины. Поменяется вообще, может быть, политики, поколения. Но, на мой взгляд, вопрос становится гораздо более шире и более интересней. Я думаю, что украинская буржуазия уже под Москву никогда не ляжет. Ей гораздо удобнее делать деньги у себя дома. И она знает, что ее защитит только свой украинский суверенитет, своя украинская государственность. Это для меня ясно, как божий день.
Для меня очень, как бы, сомнительное выражение украинской буржуазии. Вот украинский чиновник, я знаю, что это такое. А украинская буржуазия, это кто такой?
Я вам могу ответить на этот вопрос. Украинская буржуазия, это и есть украинский чиновник.
Это всегда, да. Но это те люди, которые имеют, как бы, собственность на территории России, которые имеют предприятия на территории России, да, вот, или российские буржуазии, которые имеют собственность на территории Украины.
Вопрос в том, где эти деньги, где эти люди хранят деньги.
Это вот, да, это третий вопрос, да, поэтому кто под кого ляжет, ну... Виталий, давайте оставим этот интимный вопрос для, как бы, для них самих.
Виталий, вообще, по большому счету, мне все это не нравится. Вот я недавно был на пресс-конференции начальника генерального штаба России господина Балуевского. Он говорил, что в этом 2006 году с НАТО планируется где-то 1846, по-моему, совместных мероприятий.
Да, совершенно.
Начинает каких-то конференций, переговоров, совместных учений, консультаций, взаимных обучений. То есть процесс идет взаимо каких-то дел, которые, наверное, согласуют какие-то вещи по сохранению, наверное, безопасности на европейском континенте. Я думаю, что здесь проблемы совершенно иного порядка, не собственно военного, а, собственно, принципиальных отношений между двумя суверенными равными государствами. Я еще раз говорю, ну не надо топтаться, как слон в посудной лавке на территории другого государства. Существуют уже веками выработаны какие-то процедуры, где можно обо всем договориться. Это раз. И второе, я все-таки думаю, на нынешнем этапе никакие комиссии ничего не решат. Нужен непосредственный контакт двух президентов. К сожалению, у них пока этого контакта нет, и я не вижу, что он впереди ожидаем.
Я вот о чем вас хотел спросить, Виктор. Может быть, дело еще и в средствах массовой информации во многом. Потому что действительно мы знаем, что у России прекрасные отношения со многими странами-членами НАТО. Вот вчера был премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в Москве. Полное взаимопонимание даже по вопросу там Ирана, даже по вопросу приглашения Хамаса. И все хорошо, в общем. Действительно, есть общее представление о внешнеполитическом курсе. Оно может нравиться, не нравиться, но оно общее. А если Украина вступит в ту организацию, в которой Франция играет одну из ведущих ролей, то Украина уже является государством, которое делает недружественный шаг по отношению к России.
Это вопрос ко мне?
Это вопрос к вам, да. Ну, вот, может быть, нам как-то уже по-другому это объяснять.
Я люблю объяснять сложные вопросы на бытовом уровне. Когда расходится семья, когда живут вместе мужчина и женщина много-много лет, и у них есть общие дети, часто бывает вот так, как происходит у России с Украиной. Не сумели цивилизованно разойтись. Ну, что тут поделаешь? Надо менять психологию и так далее. У России с Францией общих детей никогда не было, и мы не жили в одной семье никогда. Вот. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Да, безусловно, Виктор абсолютно прав. Надо уважать суверенитет друг друга. Надо цивилизованно подходить к этому вопросу. Но и этим должны заниматься не только президенты, потому что президенты меняются. Не надо уповать на батьку, на барина, который придет и все рассудит. Надо, чтобы мы, люди, украинцы, русские, мне всегда трудно представить чистого русского, чистого украинца, потому что столько перемешано крови у нас за эти века, которые прошли, за эти войны, за эти захваты друг друга и других стран, что мы один народ, одна семья. Не надо друг к другу относиться с такой ревностью, с такими обидами, с такими претензиями. Давайте вместе, давайте жить дружно.
Вы знаете, я совершенно не согласен со своим визави. Я думаю, что здесь уровень не бытовой, здесь уровень метафизический. Проблема стала выбора, политического, стратегического выбора. По какому направлению пойдет государство, я имею в виду структурно, внутриполитически, Россия и Украина, как выстраивает свои политические отношения внутри страны. В Украине не нравится сегодня то, что делают в России. Ну, не нравится ей вот такая система отношений политических. Украина пытается, может, больно, набивая шишки, вот, непрофессионально, но она пытается выстроить другую систему отношений, другой политический строй, если выражаясь старыми словами. Вопрос более широк, я думаю, чем просто какой-то бытовой уровень или отношения между родственниками.
Да ради бога, ну выстраивайте, Украина выстраивает какой угодно курс, но кто против этого? Ну кто против этого? Я думаю, что это Виктор абсолютно прав в том смысле, что это метафизика какая-то, даже шизофрения, что все, что происходит на Украине плохого, это виноват Кремль, да, виновата Москва. Все, что хорошего происходит, это заслуга самого Киева, там, Варшавы, Вашингтона или еще кого-нибудь. Неправда. И Россия заинтересована, и я лично, как представитель России, заинтересован, чтобы Россия была процветающей, суверенной.
Украина.
Извините, Украина была процветающей державой. У меня там родственники, Виктор, ты же знаешь это,
Виктор,
да?
Виктор,
да.
Год назад, гуляя в центре Москвы, вы могли видеть огромные портреты господина Януковича, где было большими буквами написано: «Русские украинцы, голосуйте за Януковича». Вы можете себе представить в центре Киева бигборд огромный, где будет написано большими буквами: «Украинцы». Русский,
да.
Да, голосуйте, пожалуйста, за товарища Зюганова. Я не могу
или
это
Немцова.
Представить. Или за господина Немцова.
А почему
я
нет?
Это не могу представить.
А почему нет? Продолжим эту дискуссию сразу же после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Но пока напомню, что сегодня в 13 часов программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский задается таким вопросом. Преподавание русской литературы в школе – есть ли выход из тупика? Оказывается, преподавание русской литературы – это тупик. Участвует заместитель директора образовательного центра Измайлова, учитель русского языка и литературы Вера Зубкова, научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров и поэт, литературный критик, сотрудник нашего радио Владимир Губайловский.
В Москве 11 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов выступает перед депутатами Госдумы с информацией о неуставных отношениях в армии. Накануне проблемы дедовщины обсуждались на заседании Думского комитета по обороне. В Раменском районе Подмосковья из-за повреждения трубопровода «Рязань-Москва» разлилось около 20 тонн нефти. По данным МИНЧС, угрозы экологии нет. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. В Южную Осетию для изучения ситуации в зоне конфликта сегодня прибыла группа депутатов Российской Госдумы. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова в связи с болезнью судьи. Назначен новый состав суда. Министерство обороны Великобритании сообщило об аресте 3 человек после того, как в СМИ были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго», сыгравшей ключевую роль в разрешении газового конфликта с Москвой в начале января. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Читинской области, подал заявление на имя начальника колонии с просьбой разрешить ему заниматься научной деятельностью. После 4 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 22 комплекта наград из 84. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Участники нашей программы сегодня — обозреватель Российского информационного агентства «Новости» Виктор Литовкин и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Говорим мы о Черноморском флоте в контексте трудных российско-украинских отношений последнего периода. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы также можете задавать вопросы нашим слушателям по телефону. Прямой эфир. 8 800 222 12, и мы с вами беседуем, но вы можете писать и на пейджер. Москва, 961 33 33, Петербург, 053, Екатеринбург, 358 8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Единственное, что если вы позвоните, просто скажете, что нужно отдать там Крым России, то вы будете 10 345-м, допустим, или 155 434-м слушателем, который высказывает это мнение в российском эфире. И я не уверен, что вам ответят что-то такое, чего вы не знаете. Это просто такое замечание по ходу дела. Я хотел бы сказать, что у нас на пейджере так уже достаточно много сообщений пришло. И можно кое-что... сейчас даже и прочесть. Вот. А если стоимость аренды базы в Севастополе умножить на площадь всего полуострова Крым, какая сумма получится? Это такая идея. Уважаемые журналисты, почему нельзя предложить политикам следующее решение проблемы Крыма? Поставки газа Россия оформляет на соответствующий срок, аренду военных портов с инфраструктурой и техсредствами. То есть обменять флот на газ. То, что предлагают, кстати, многие украинские политики. Украинцы слишком широко шагают на запад, как бы шаровары не порвали. А Новороссийск вообще русский город, не понимая, за что мы платим Украине, говорит слушатель добрый. До этого, кстати, имеется в виду, что нужно в Новороссийск водить. Может быть, слушатель перепутал Севастополь с Новороссийским, наверное, но можно было бы есть идея. А вот в данном случае чиновничий военный бюрократический спор о Черноморском флоте вообще там не, нам не нужен. И флот там не нужен. С кем ему воевать? Сидеть как в ночном клубе сторожем, пишет нам Олег. А вот Александр говорит, киевские авантюристы доиграются. Если они хотят пересмотреть соглашение по флоту, то и мы можем пересмотреть признание границ Украины, в том числе и по Крыму. Это принято в обмен на соглашение о базах. Это, кстати говоря, мнение Сергея Иванова здесь транслируется, так что влияет средства массовой информации на мнение наших слушателей. Почему не рассматривается вопрос вступления в НАТО России? Думаю, что многие вопросы были бы сняты, утверждает Ирина из Санкт-Петербурга. Вот. Если мы не хотим дождаться появление натовских баз под Брянском, Ростовом, Оренбургом. Нет другого пути, кроме раскола таких нелепых государств, как Украина, Казахстан и других. Ну вот, видите, Виктор, не все так с такой любовью интересуются Украиной, как вы. Правящие олигархи СНГ никогда не пойдут на воссоединение с Россией, но их и спрашивать не стоит, как не спрашивали в 15 веке элиту Новгорода, Рязани и Твери. Правильно Николай нам пишет. Новгород, Рязани и Твери сожгли, и теперь все можно сжечь. Правда, тогда напалма, к счастью, не было, поэтому кое-что еще осталось, и Николай теперь может ездить туда хотя бы как в музей, в эти старые русские города. В наше время так не получится. Проблема Черноморского флота и Севастополя является общим достоянием и украинского, и русского, и другого народа, который проживает на этой территории. Территорию эту делить не могут ни президенты Путина и Ющенко. Люди, которые там проживают веками, не должны страдать из-за того, что происходит в данный момент. Контр-адмирал Богомолов, герой Советского Союза. Ну, не знаю, насколько действительно прав наш уважаемый слушатель, но большинство людей, которые проживают на территории Крымского полуострова, живут там отнюдь не веками, а последние 50-60 лет. Ну, имеется
в виду поколениями, да? Да. Адмирал имел в виду это.
Вот. Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Виталий и Виктор Московский, Виктор Украинский. Вы знаете, если вы помните, Виталий, когда перед президентскими выборами я вам говорил, что такое наглое вмешательство России в президентские выборы, оно приведет к обратному результату.
Это не только вы говорили, это, да, по-моему, все говорили.
Да.
И вот не только мне, это еще, наверное, президенту Путину кое-кто говорил.
Совершенно верно,
Виталий. Вас не послушался президент Путин.
По-моему, наши органы страдают одной страшной большой болезнью. Они совершенно не узнают ситуацию тех мест, куда лезут. Это сегодня, по случаю юбилея Афганистана, тоже можно об этом вспомнить, что когда туда влезли, так и не знали.
А элиту в Кабуле никто не спросил, как элиту в Новгороде, Твери и Рязани.
Совершенно верно. Поэтому я так думаю, что все-таки базу надо или уводить, или ее делать совместно, так сказать, с НАТО. Эксплуатировать вместе с НАТО эту базу, так сказать, со всеми этими угрозами исламскими, которые там для всех одинаковы будут. Вот. И я все-таки верю в то, что Украина, она сделала свой выбор, и она пройдет через, конечно, большие трудности, но она все-таки добьется вот такой независимости от таких имперских настроений нашей и военной, и политической верхушки. Спасибо, дорогие друзья.
Вот, пожалуйста.
Вы знаете, у меня давно существуют какие-то смутные подозрения о том, что Владимиру Владимировичу, президенту Российской Федерации, когда выдают информацию по Украине...
Не все рассказывают.
Я думаю, что многие пиарщики, высокопоставленные фамилии, не буду их называть, вероятно, выдают свои собственные шкурные интересы за государственные интересы России.
Ну, я не знаю, я не стою возле уха президента Путина, не стою возле, как бы, рта этих пиарщиков. Вот. Но я думаю, что я хочу вернуться к замечанию, которое Виктор тут говорил о билбордах про Януковича. Я, кстати, был участником съезда вот этих избирателей Януковича. Вдруг кто-то обнаружил, что я родился в Житомирской области, и меня пригласили как земляка вот, украинского в колонный зал Дома Союза.
И напомните нам, кто сидел в президиуме, кроме господина Януковича?
Я уже не помню.
Глава администрации.
Я уже не помню, кто сидел. Как бы... Интересное мероприятие. Я сходил как на концерт, и это было здорово. Я встретил многих земляков, и было интересно это. Но я хочу сказать, Виктор, другую вещь, что вот представить трудно, когда в России было бы распространялись листовки, в которых подробно рассказывалось, как Украина будет захватывать Россию для того, чтобы обеспечить транзит газа по территории Украины и доступ газа.
А такие листовки... Это кто так делал?
А такие листовки распространяются на Украине. Придешь ко мне в кабинет, я тебе покажу такую листовку.
А как это? Россия будет захватывать Украину?
Да, рассказывается в этой листовке, как Россия захватывает Украину, даже механизированный специально корпус ОАО «Газпром» высаживается туда для охраны газопроводов.
Это как-то это абсолютно алогично, потому что с одной стороны...
Самое смешное, там рассказывается, что расстреляют не всех, ссылаются, и дает даже пропуск за подписью Януковича для тех, кто придет сдаваться добровольно и расскажет.
Ну, это же безумие, Виктор.
Безумие, но это распространяется на Украине.
Другой, ну, мало ли какая сумасшедшая организация.
Так нет, вот, я хочу сказать, что есть сумасшедшие организации, которые призывают россиян голосовать за Януковича, хотя они не имеют права голосовать.
Я не думаю, что государственные структуры Российской Федерации относятся к тем самым сумасшедшим организациям, когда дают добро на то, чтобы претендента на пост президента, огромные портреты были в центре Москвы
расположены. Я думаю, что в Москве граждан Украины гораздо больше, чем в Киеве граждан России. Вот и все.
Я бы так сказал, что те граждане России, которые находятся в Киеве, нередко могут влиять на электоральный процесс не количеством, а качеством гораздо больше, чем граждане Украины.
Ну, это я с этим спорить не буду. Вот. Я не хочу сказать, что это было правильно и там, и там. Это и та, и другая глупость. Но это было, и давайте будем делать так, чтобы это не повторилось.
Вчера мне звонил мой товарищ из Филадельфии, из США, и говорит, у них целый день крутят один ролик, где говорят, что при получении украинского паспорта нужно менять русскую фамилию на украинскую. Вот он был Семен Охотничий, а сейчас стал Семен Мислы.
Это шутка.
Я им тоже объяснил,
что это так. Ну, по телевизору тоже об этом у нас рассказывали, да, что это шутка.
Игорь Волжский. Игорь Узгубай, это не фамилия Волжский, это город. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день всем в студии и слушателям. Я примерно догадываюсь, откуда взялась эта фантастическая сумма насчет 1 800 000 за аренду этого флота. Кстати, это, если пересчитать на детские пособия, то это будет больше 300 рублей на ребенка у нас в России. Но это к слову. А вот у вас в студии военные, скажите, пожалуйста, товарищи полковники и господа полковники, для чего в Крыму российский флот? Что он там делает? По-моему, на Каспийском море от него было бы больше проку, чем в этом закрытом Черном море.
Ну, кстати, Виктор, это многие говорят, что Черноморский флот в Крыму чисто символическое значение имеет.
Ну, демонстрация флага — это всегда символ присутствия того или иного государства в том или ином
поселении. Ну, не дорого ли платить за демонстрацию?
Ну, это дорого. Содержать армию и флот — это дорого. А флот, он обеспечивает суверенитет государства над какими-то конкретными вещами. Над акваторией, над экономическими зонами, обеспечивает как бы свободу судоходства и прочее, прочее. Я не собираюсь рассказывать о том, чем занимается Черноморский флот на Черном море, но я хочу сказать слушателю, что у нас на Каспии тоже есть Каспийская флотилия, да, которая вот, тоже тем же самым занимается, примерно тем же самым. Вот. Поэтому, ну, как бы не надо перебрасывать флоты с одного бассейна в другой. На Черном море есть турецкий флот, на Черном море есть грузинский уже даже флот, даже абхазский флот какой-то есть, есть украинские военно-морские силы, болгарские, румынские и так далее и тому подобное. Поэтому не надо говорить, что надо убрать российский флот, а все остальные флоты оставить. Ну, смешно это все слушать.
Вы знаете, лет 15 назад, в канун революции и развала СССР, я на юге Винницкой области, в поселке Вапнярка, разворачивал ПВОшную бригаду. Где-то около 1 500 партизан пришли из военкоматов, и мы делали боеспособную часть. Так что меня там поразило, даже человека много видевшего. Там огромная база хранения артиллерийских орудий. И когда я спросил, сколько здесь орудий, это где-то по периметру, наверное, километров 18, там около 100 тысяч стволов, Д-30, минометов больших и прочее, прочее. То есть такое количество оружия, я никогда не думал, по большому счету, что не только можно производить, но и хранить, они под открытым небом. И у меня сейчас просто ужас от того, какое количество оружия, военной техники, ресурсов шло на то, чтобы доказать кому-то, что мы сильнее. Я думаю, что есть другие критерии, чтобы доказать, что на Черном море Россия гораздо сильнее, чем Турция, или там Румыния, или Украина.
Вы знаете, я недавно участвовал в программе украинской службы нашего радио, как раз посвященной премии Черноморского флота. Ее участники обвиняли президента Леонида Кравчука, собственно, начавшего переговорный процесс по Черноморскому флоту, завершил его уже Леонид Кучма, в том, что он вообще должен был весь Черноморский флот взять под украинскую юрисдикцию, что адмирал Касатонов сидел у него в приемной несколько дней, но не дождавшись никакого ответа от Кравчука, поехал к Ельцину, и таким образом Черноморский флот стал российским. Ну вот реально могла бы Украина содержать такой вот контингент, который сейчас находится в Крыму, и насколько нужен был бы ей такой огромный Черноморский флот в автономной республике?
Виталий, я полковник ракетных войск стратегического назначения, вы знаете.
Это, наверное, те войска, которые следовало бы оставить.
Да, после революции на территории Украины было 179 или 178 ракет. 175 ракет, где-то около 1600 боеголовок, и я страшно рад, что ничего там этого сейчас нету, несмотря ни на что. Хотя очень многие хотели, чтобы ракетные войска стратегического назначения там остались. Я думаю, что в таких количествах, такой флот, конечно, современным решению проблем военной безопасности и России, и Украины на Черном море не нужен.
Ну, такой флот, извини, Виктор, я этот самый по поводу такой флот. Давайте вернемся к временам раздела флота. Все поделено 50 на 50, только количество кораблей тоже было поделено 50 на 50, но Украина добровольно отдала России 30% от того, что она получила, потому что она не в состоянии была содержать этот флот и так далее. Сегодня Черноморский флот очень скромный. Очень скромный. Ну, один ракетный крейсер «Москва», которым мы гордимся, который ходит, бывшая «Слава». Два или три БПК, больших противолодочных кораблей, десяток каких-то эсминцев, да, и там, ну, замечательный есть этот «Бура», корабль на воздушной подушке, вот, уникальный корабль, который с москитами, да, вот, несколько десантных кораблей типа «Зубр», ну и вспомогательный флот, там ничего больше другого нет, если иметь в виду плавающие, да, единицы. Конечно, флот – это огромная организация, это береговые части, это авиация, штурмовая, истребительная, и это ПВО, это многое другое, это связь, это арсеналы, про которые Виктор говорит и так далее и тому подобное. Но что делать, это дорогая ноша, но, как бы сказать, если вернуться к тому вопросу, с которого мы начали, вот, о функционировании флота, о сегодняшней подкомиссии, которая этим занимается. Флот, это можно представить опять на бытовой уровень, спускаясь, как человеческий организм, да, в котором все должно работать в едином плане. И когда сегодня у флота Черноморского пытаются отнять навигационно-гидрологическое оборудование, то есть глаза и уши флота, да, и говорят, что вы без этого справитесь, ну, это, мне кажется, немножко неправильно. Да, надо лишнее убрать, жир убрать, да, как бы не надо платить за то, что излишнее. Надо, но этим должны заниматься специалисты, военные специалисты с двух сторон. Не полковник ракетных войск стратегического назначения, не полковник от военной журналистики. Вот. Я думаю, без нас там разберутся. Единственное, к чему я призываю и за что сражаюсь, это за позицию здравого смысла и с той, и с другой стороны.
Ну, во-первых, я думаю, что военные никогда не решат свои проблемы, как показал опыт. Проблемы военные должно решать гражданское общество или люди как со стороны. А второе, я хочу напомнить моим собеседникам о том, что на этих переговорах все-таки Киев потребовал от российской стороны предоставить план будущего введения Черноморского флота с украинской территории. Вот это, я думаю, один из самых принципиальных вопросов этих переговоров.
Но это не Украина потребовала, это потребовал Тарасюк. А мы договорились, что к 2017 году, когда не факт, что Борис Тарасюк будет министром иностранных дел, и что Борис Тарасюк определяет всю политику внешнюю Украины. Да? Внешнюю политику Украины определяет президент Ющенко. Вот когда президент Ющенко об этом будет говорить, это другой вопрос. А Тарасюк уже был министром, перестал быть министром, опять пришел в министры, опять потом может не быть министром.
Нет, тут дело, по-моему, не только в этом. Вот. Дело не господин Тарасюк. Дело в том, что действительно, если мы считаем, что в 2017 году Черноморский флот может быть эвакуирован территории Украины. Это может быть? Реально может.
Договор заканчивается. Не знаю. А может и нет.
А может и нет.
А может и нет.
Теоретическая возможность есть. Мне кажется, что в принципе такого рода дорогостоящую многолетнюю операцию нужно представлять себе уже, может быть, за 10 лет до этого. Чтобы мы, по крайней мере, знали, что это возможно. И как это возможно. А представьте себе, Виктор, что в 2015 году соглашение не подписывается.
Да.
И потом вдруг оказывается, что и флот нельзя к 2017 году вывести.
Ну что делать? Вот Гуантанамо.
Виталий,
никак не выведут к территории Кубы, да?
А это Гуантанамо имеет совсем другие договорные обязательства.
Никаких договоров. Куба много лет требует вывести Гуантанамо. Испания много лет требует отдать и вернуть Гибралтар. Я не хочу сравнивать Севастополь с Гибралтаром, с Гуантанамо и базой.
Я хочу вам напомнить, друзья, что и до сих пор эшелоны с боеприпасами с территории Приднестровья идут на территорию России. Уже прошло 15 лет, а их все вывести не может. Не вы могут, можете представить, какие там объемы боеприпасов?
Хотя планы вывода эти существуют, на бумаге все это существует.
У меня есть серьезные подозрения, что там уже все, что существовало 91-го года, Виктор, все давно уже выведено. Нет. А там просто все производится и вывозится.
Нет. Ну, во-первых, если была комиссия ОБСЕ вот сейчас, да, и она доказала, что там ничего не производится.
Это горы боеприпасов.
И я там был тоже и в Колбасной, и вот на этих складах я видел это. Там не горы, эшелоны, да, там есть горы, да, которые, снарядов, которые, в общем, снарядов и пороха. Меня до сих пор поражает, почему это до сих пор не взорвалось. И вот, может быть, потому что ветер разнес этот порох по окрестным полям, вот, но это страшный, там огромный...
То есть, на мой взгляд, хотя бы теоретически проблему вывода нужно иметь на бумаге?
Ну, наверное, она существует, и там как... Бумаги эти могут дать, но это же не двигает никуда, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад эту проблему, да?
Нет, вот. Это бюджет, это деньги, это ресурсы, это люди, это определенные организации, это очень сложный механизм.
Я думаю, расписать это 3 месяца работы генерального штаба, эту бумагу дадут. Ну и что?
Проблема Гибралтара как английской военной базы на территории Испании не состоит, а так как Гибралтар с 1913 года является колонией Великобритании, отвечает Борис.
Так же, как Окинава, Йокосука и многие другие места, да? Ну, не будем проводить любое сравнение, как бы хромает.
Хромает, да. Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Петр Михайлович. Говорите, пожалуйста.
Да, на Гибралтаре проводился не один и, по-моему, не два референдума, и жители Гибралтара предпочитают остаться в составе Великобритании. Угу. Это первое. Угу. Теперь по поводу, значит, вот у вас все время замечательная проговорка по Фрейду. Крым принадлежит Украине. Правильно, он принадлежит. А по поводу референдума, Виталий, вы много раз в эфире «Радио Свобода» уверяете слушателей, что референдум показал, что жители хотят быть в составе Украины.
Я не уверяю слушателей, я говорю о том, как проголосовали жители Крымской автономии в декабре 1991 года.
У вас ошибочные сведения. Поднимите газеты хотя бы тех лет.
Зачем мне газеты поднимать? Я был тогда на Украине и видел данные Центральной избирательной комиссии. Вы можете тоже поднять. И чем мы спорим-то? Ну и это цифры.
Это цифры, где около 70% жителей Крыма проголосовали против выхода Украины.
Это неправда.
Это правда.
Это неправда, и на этом мы закончим нашу дискуссию, потому что вы сейчас отрицаете исторический факт.
Никогда не верьте то, что пишут в газетах. Читайте только священные книги.
Не, ну хорошо, но мы знаем, что Центральная избирательная комиссия Украины сообщила. Действительно, более 75% населения автономной республики Крым и более 60, если я не ошибаюсь, 55-60, я сейчас не помню точно цифры, население города Севастополя проголосовали за одобрение акта о независимости Украины, который был принят Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года. Это такой последний референдум,
а который в марте там... месяце 1991
проголосовали
года...
Проголосовали за состояние Союза, да.
Ну,
но понятно.
О мы говорим?
Нет,
ну,
вы... Слушатель же ссылается на данные
нет,
того
ну, понятно,
референдума,
понятно,
который...
Но я думаю, что если бы сегодня провести референдум в Крыму, были бы другие цифры, да, и так дальше будет. Потому что мы помним, что в 91-м году и Виктор помнит, и Виталий помнит, и я помню, как на Украине рассказывали всем, что вот станем независимыми и заживем очень богато, и все у нас будет свое, и не надо будет кормить Россию, да?
Да, ну, то это была такая
была,
кампания.
Была, да, такая-то кампания. И в Крыму тоже рассчитывали, что тут же они выйдут из-под Москвы, из-под Кремля, и все сразу поедут отдыхать в Крым, привезут огромные деньги. Но люди, вот некоторые в России предпочитают сейчас ездить даже не в Сочи, не в Крым, а в Турцию, потому что в Турции тебя встречают как гостя, любимого гостя, который привез деньги и хочет еще раз приехать, и они хотят, чтобы приехать, так же, как в Египте, а в Крыму, и так же, как в Сочи, кстати, на тебя смотрят, вот приехал такой-сякой здесь пузо греть на солнце, а мы на него должны вкалывать.
Да, конечно, в Крыму и в Сочи, наверное, гораздо дороже отдохнуть, чем в Турции, это правда.
Ну, для этого, ведь, нужно изменить сервис, мы сейчас уже на других вещах говорим.
Нет, это мы связано... говорим о психологии людей, да, мы вот об этом говорим, о реальности и ожиданиях. И как это влияет на референдумы и на голосование.
Послушаем Сергея из Петербурга.
Добрый день, господа. Здрасте. А мне хотелось поговорить о тревожных сигналах. Поначалу я подумал...
Только кратко, Сергей, пожалуйста, мы уже приближаемся к концу эфира.
Один тревожный сигнал. На Петре Великом избили... Это не последнее и не первое избиение. Это уже не затхлое военное училище, которое танки никуда не выведет. Это Петр Великий, это ядерное оружие.
А вы, то есть, вы считаете, сигнал. Сергей, что дедовщины на флоте, что ли, раньше не было?
Нет, просто... Опубликовали уже?
Опубликовали, потому что было принято решение публиковать факты дедовщины.
Так вот, ядерный крейсер вот с такой дедовщиной, это какая лакомая приманка для сами кого знаете. А учитывая распорядительность наших властей, что там будет. Второй тревожный сигнал. Взломан в Питере сайт ТНТ, СПБ. Что там поместили? Несостоявшуюся передачу одного из журналистов о том, как хорошо, как близко развал России и как хорошо было бы Питеру отдельно. Ой, ну... О чем вы сейчас говорите, господа? Ведь переместить куда-то Черноморский флот, да проще это все было прикрыть и для Украины, и для России, и сделать какую-нибудь нейтральную территорию. Но это было самое остроумное решение, которое я жду от наших властей, кстати, от Украины.
Вы знаете, Сергей, да? Вот на острове Кипр, где, наверное, тоже так же хорошо отдыхать, как где-нибудь в Турции, Турция, наверное, даже лучше. Да. Там есть территории британских военных баз, экстерриториальные, реальные территории. Вы едете по военной зоне. Там одни из лучших пляжей на Кипре, и никаких проблем для курортной зоны не существует. Возможно, киприоты бы хотели...
Это беру в виду, потому что мало кто из вас бродил по этим схерам и протокам севастопольских, там вот Инкермана. А я там был и видел, что такое. Да, это невозможно оставить Украине и невозможно взять России. Это надо прикрыть. Надо остроумные решения.
Сергей,
а мы замалчиваем о тревожных
сигналах.
Мы там
были. Я не знаю, как Виктор, но я там был. Это первое замечание. Второе замечание. На крейсере Петре Великом нет ядерного оружия.
Да, это вот. Правда.
Есть только ядерный реактор. Это немножко разные вещи. Вот. Вот и все, что я хотел добавить к вашему замечанию.
Ой, проблема отношений внутри армии. Это проблема. Она была, есть и, на мой
взгляд,
и
мы об
останется.
Этом много говорим в наших программах, потому что, вероятно, тут
сложнейшая
как раз...
проблема.
Да, российско-украинскими договоренностями проблему дедовщины, проблему вообще того, что происходит в вооруженных силах, не решите. Оба моих собеседника, наверное, это знают гораздо лучше, чем я или слушатели, потому что это, к сожалению, не два и не три года, наверное, существует в вооруженных силах.
Да, это было
всегда существует.
И в русской армии было, да. И в российской, и в советской.
Это есть и в американской армии, в английской, и любой армии. Возьмите любой мужской коллектив, сугубо мужской коллектив, где есть борьба за лидерство, формальное и неформальное, это всегда присутствует.
Ну, давайте.
Другое дело, все зависит от... Можно добавить, раз уж любимую тему зацепили, зависит от правовой культуры и просто цивилизованности.
Да, знаете, когда говорят высокие официальные лица, что это отражение проблем общества, я как военный не могу с этим согласиться. Когда в роте, в взводе есть командир, там, как правило, этого нет.
Я думаю, что у нас осталась буквально минута на подведение итогов нашего сегодняшнего разговора, господа. Я поэтому призываю вас просто сказать, вот эти переговоры чем-то закончатся по Черноморскому флоту, или мы можем просто считать, что это действительно элемент такой политической игры?
Я думаю, что, конечно, что-то будет, какие-то договоренности будут, но они будут не принципиальные и не как бы не главными. Все договоренности могут быть только, я думаю, после того, как пройдут выборы на Украине.
Знаете, все-таки дьявол кроется в мелочах, и я очень рад, что переговоры начались. Я очень рад, что у них высокий статус. Я имею в виду господина Огрызко с украинской стороны, господина Карасева с российской стороны. Это люди очень преданные своим государственным интересам. Я думаю, они будут стоять до последнего, и поэтому они вынуждены будут договориться. Но, тем не менее, я думаю, что это все-таки проблема, которая будет решаться президентами. Где-то поставят точки президенты, ударят по рукам. Но предварительно нужно договориться.
Спасибо. Напомню, что участниками нашей сегодняшней программы были обозреватель Российского информационного агентства «Новости» Виктор Литовкин и московский корреспондент украинской газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Спасибо, господа, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. а в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска. Государственная дума Российской Федерации обсуждает ситуацию с дедовщиной в армии. Грузинский парламент уже сегодня может принять решение о пребывании российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. В эти дни отмечается 50-я годовщина 20-го съезда КПСС, на котором Никита Хрущев выступил с историческим докладом о культе личности и его последствиях.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».